В эти рождественские или предрождественские дни очень много говорится о Божьем Сыне Иисусе Христе. В разных точках нашей планеты много людей могут услышать о том, что однажды Иисус Христос родился. Однажды Божий Сын пришел в этот мир и прожил эту жизнь как человек. Сегодня очень много знаков различных мы можем заметить, и все это напоминает людям о главном, о том, что Иисус пришел ради тебя. Очень много проповедей сегодня подобных в собраниях, и в разных уголках звучит ясное Божие Слово. И это очень хорошо, когда в церкви звучит проповедь, объясняющая, разъясняющая проповедь, проповедь, которая основана на Священном Писании. И очень хорошо, когда проповедь занимает первое место. Конечно, всякое служение очень важно, и все, что мы делаем, это делается для Божьей славы. Но хорошо, когда в церкви проповедь Божьего Слова занимает основную часть. К сожалению, в современных церквях, не во многих современных церквях происходит подобное. Мы констатируем такой факт, что многие пасторы отказываются от проповеди Божьего Слова. Точнее, они говорят, что Божье Слово сегодня уже не несет той актуальности, которую несло раньше. Людям становится неинтересно, людям становится скучно, и Божье Слово каким-то образом почему-то отталкивает этих людей. И на место Божьего Слова приходят различные мероприятия, которые заместили Священное Писание. И в таких церквях очень много уделяется веселью, развлечениям. Люди поют то, что нравится другим, говорят то, что нравится другим, пытаются избежать то, что не нравится людям, которые приходят на собрание. Они проводят определенные мероприятия для того, чтобы завлечь как можно большее количество людей. К сожалению, эта тенденция, она проходит не только сегодня, и не последние 10 лет. Об этой проблеме уже писали проповедники прошлого, и Чарльз Спержен тоже об этом писал. Послушайте, что он оставил после себя. «Все мы больше потворствуем развлекательным элементам служений. Аппетит приходит во время еды, и теперь его невозможно удовлетворить. Те, кто вел свои собрания, всевозможные виды развлечения, должны винить самих себя за то, что людям стала не по вкусу серьезная проповедь, и они все больше требуют необычных зрелищ. Тяга к ярким представлениям растет так же, как тяга к алкоголю». Мы видим, что эта проблема, она была уже когда-то, и это не ново сегодня для нас. Но вы знаете, что у евреев присутствует другой обычай. В Талмуде есть такое описание, что когда, допустим, язычник приходит к раввину в дом и стучится в его дверь для того, чтобы тот научил его из Писаний, раввин не будет спешить это делать. То есть, открыв дверь, увидев язычника на пороге перед дверью, он ее захлопнет. Язычник будет стучаться еще раз, и тогда раввин второй раз закроет дверь. И так будет происходить несколько раз до тех пор, пока раввин не увидит, что этот человек действительно хочет научиться Священному Писанию, и тогда впустит его в свой дом. Нам кажется это как-то не совсем понятным и даже диким. То есть мы сегодня не можем так себя повести, что если человек приходит к нам и хочет услышать что-то из Священного Писания, мы с радостью будем делиться. И нам кажется, что это определенная крайность, и она неверная. Но в действительности раввин поступает неправильно. Правда ли это? Мы находим в Священном Писании тоже некоторые примеры, которые на первый взгляд шокируют нас. И один из таких примеров я сегодня хотел вместе с вами разобрать. Он находится в Ветхом Завете. У кого есть книга «Руфь», пожалуйста, откройте эту книгу, мы будем читать из первой главы. С 1 по 6 стиха я перескажу события, которые происходили в то время, а с 7 по 18 стих мы с вами будем читать. Эта глава начинается с того, что семья, небольшая семья, муж и жена с двумя детьми оставляют израильскую землю по причине голода и переселяются в языческие земли, на поля Моавитские. Проходит какое-то время, ихние сыновья подрастают, находят себе жен, и, кажется, все проходит благополучно. Нет голода, неплохая жизнь, можно жить дальше, но после этого происходит череда определенных трагедий. Умирает глава семьи, и после этого умирают еще двое детей. Наиминь, женщина, и двое ее снох, Орфа и Руфь, остаются вдовами, остаются наедине с этой трагедией. И дальше то, что происходит, друзья, с 8 по 17 стих, каким-то образом поражает. Я думаю, что многие из нас читали этот отрывок, и я много раз читал его. И, наверное, недостаточно глубоко понимал. И, честно говоря, я был даже возмущен тем, что делает Наиминь после всего того, когда пытается теперь уйти обратно на свою родину. Какие слова она говорит своим снохам. И было время, друзья, когда один пастор, проповедуя из этого отрывка, он помог мне понять, это учитель Писания, он помог мне понять правильность этого отрывка. То есть в моем сознании все стало на свои места. И мне уже было трудно осуждать Наиминь за то, что она говорила. Давайте мы с вами будем читать 7-го. У кого есть Библии, пожалуйста, откройте 1 главу 7 стиха. «И вышли они из того места, в котором жили, и обе снохи ее с нею. Когда они шли по дороге, возвращаясь в землю иудейскую, Наиминь сказала двум снохам своим: «Пойдите, возвратитесь каждая в дом матери своей. Да сотворит Господь с вами милость, как вы поступали с умершими и со мною. Да даст вам Господь, чтобы вы нашли пристанище каждое в доме своего мужа». И поцеловала их. И они подняли вопль и плакали. И сказали: «Нет, мы с тобой возвратимся к народу твоему». Наиминь же сказала: «Возвратитесь, дочери мои, зачем вам идти со мною? Разве еще есть у меня сыновья в моем чреве, которые были бы вам мужьями? Возвратитесь, дочери мои, пойдите, ибо я уже стара, чтобы быть замужем. Да если бы я и сказала, есть мне еще надежда, и даже если бы я всю же ночь была с мужем и потом родила сыновей, то можно ли вам ждать, пока они выросли бы? Можно ли вам медлить и не выходить замуж? Нет, дочери мои, я весьма сокрушаюсь о вас, ибо рука Господня постигла меня». Они подняли вопль и опять стали плакать. И Орфа простилась со свекровью своей, а Руфь осталась с нею. Наиминь сказала Руфе: «Вот невестка твоя возвратилась к народу своему и к своим богам. Возвратись и ты вслед за невесткою твоею». Но Руфь сказала: «Не принуждай меня оставить тебя и возвратиться от тебя, ибо куда ты пойдешь, туда и я пойду, и где ты жить будешь, там и я буду жить. Народ твой будет моим народом, и твой Бог моим Богом. И где ты умрешь, там и я умру, и погребена буду. Пусть то и то сделает мне Господь, и еще больше сделает. Смерть одна разлучит меня с тобою». Наиминь, видя, что она твердо решила идти с нею, перестала уговаривать ее. На первый взгляд можно посмотреть на эти слова, которые Наиминь произносит. Она как бы уговаривает своих невесток не идти вместе с ней. И я думаю, что нам здравый смысл подсказывает, нужно делать все наоборот. И многие христиане сегодня бы дали бы ей именно этот совет. Наиминь, что ты делаешь? Тебе нужно наоборот уговаривать своих снов для того, чтобы они вместе с тобой последовали туда, куда идешь ты. Последовали туда, где есть храм Господень, то есть скиния, собрание, где поклонение истинному живому Богу, где слышится Слово Божие из Священного Писания. Тебе нужно именно туда их зазывать, если неравнодушно тебе их будущее, если тебе неравнодушны их души, где они будут вечность проводить, ты должна сделать именно это. И мы бы дали ей сегодня, конечно, бы подобный совет. Наверное, если бы Наиминь поступила на какие-то современные курсы по личному благовестию и сделала подобную вещь, она получила бы очень плохую оценку. И, наверное, бы многие преподаватели, да и просто верующие бы засомневались в том, что она является христианкой. Она должна призывать ко спасению, она должна была призывать к Богу, она должна была сделать все возможное для того, чтобы невестки или снохи не остались там, а пошли вместе с нею. Но если внимательно посмотреть в текст Священного Писания, друзья, мы увидим то, что она не сделала ничего неправильного. Наоборот, она не сделала ничего того, что противоречит Священному Писанию, как Ветхого Завета, и не противоречит тому, что, чему учил Иисус на страницах Нового Завета. Давайте немножко по порядку рассмотрим этот текст. Мы из истории с вами или из контекста знаем, что в одном доме они прожили какое-то время. Наимень, ее муж Елимелех, двое детей, и Орфа, и Руфь. Прожили какое-то время, и там сообщается, что 10 лет. 10 лет они жили вместе. За эти 10 лет в одном доме они очень хорошо могли узнать друг друга. Если вы знаете какого-то человека приблизительно 10 лет, пусть это будет ваш друг или знакомый, может быть, коллега по работе, вы много общаетесь с этим человеком, вы достаточно хорошо его знаете, вы можете знать о его привычках, повадках, вы можете знать очень многое о его образе жизни, вы много знаете о его стремлениях, желаниях, чего жаждет этот человек, то есть очень многое. Но если вы живете с человеком или с людьми в одном доме 10 лет, это ваш муж или жена, или близкие очень родственники, то вы знаете его гораздо лучше. Поэтому эти снохи, они очень хорошо знали Наимень и ее мужа. И по всей видимости, это точно, они проповедовали им о Боге, которого Наимень уже знала. Потому что Наимень называет его Богом Яхве. В русском переводе это не обозначено, но на оригинале, друзья, мы можем это увидеть. Богом Яхве, то есть имя Бога она называет. За именем Бога мы знаем, что или за именами Бога скрывается очень многое, скрывается Его характер, скрывается Его атрибутика Божества. Поэтому эти женщины, молодые женщины, которые потеряли своих мужей, они о Боге уже очень многое знали, то есть они слышали проповедь. Поэтому Божье Слово было для них открыто, и добрый пример был уже явлен. Они хорошо знали этих людей, они очень хорошо знали Наимень. И теперь перед ними стоит выбор определенный, куда им идти. Они понимали, что Наимень оставит эту землю, и она пойдет в Израиль. Теперь что нужно сделать им? Пойти за нею к израильскому народу или нет? Пойти за нею к израильскому народу и стать частью этого народа, и знать Бога, и эти две части, они неразрывно связаны между собой. Или просто остаться теперь там, где они всю жизнь свою прожили, на полях Моавитских. И здесь Наимень, друзья, она как бы проповедует теперь им. Нам кажется, нет, наоборот, она отговаривает их. Она не проповедует, она наоборот делает все возможное, чтобы они не пошли за ней. Но напротив, друзья, ее средство очень интересное, средство благовестия для этих женщин. И есть три очень важных момента, на которые мы с вами обратим внимание в этом отрывке. И первый отрывок, друзья, вернее, первая мысль, которую я хочу сказать, Наимень предоставляет им следующее. Вспомните, как вам было хорошо в прошлом. Другими словами, вспомните свое прошлое там, где вы жили, и там, где вам было очень хорошо. 8 стих. Наимень сказала двум снохам своим, «Пойдите, возвратитесь в дом матери своей, да сотворит Господь с вами милость, как вы поступали с умершими и со мною». Возвратитесь домой. Другими словами, вспомните о том, что дома вам было по-настоящему хорошо. Друзья, я из текста вижу, что это были очень хорошие женщины. И Наимень к ним очень хорошо относилась. И в 8 стихе мы с вами прочитали, что она желает для них благословения Божьего. Она говорит, пусть Бог с милостью отнесется к вам, точно так же, как вы относились к своим мужьям и к нам. И из этого видно, друзья, что Наимень, она побуждает их посмотреть в прошлое. В прошлое, которое, возможно, привлекает человека. Ведь в прошлом они могут вспомнить там, где им было хорошо со своими родителями. Дети, они всегда живут со своими родителями в доме. И даже женщина, которая еще не выходит замуж, она тоже остается в доме матери. И я уверен, что у этих женщин были очень хорошие родители, потому что они воспитали прекрасных женщин и прекрасных жен. И я думаю, что у них было очень много хороших воспоминаний о доме. Там, где папа и мама, где они проводили много времени, там были свои обычаи, свои праздники. Они провели много хороших дней или лет вместе. И теперь она принуждает их вспомнить. Это действительно трудно. Трудно просто взять и сейчас расстаться со своими родителями. Просто взять и оставить дом отца и матери и просто переселиться в какую-то другую землю, где мы не знаем, что нас ожидает. Мы не знаем, что будет в этой земле. Сегодня, друзья, мы можем видеть своих родителей очень часто. В этом мире присутствуют такие технологии. Если даже ваши родители живут в другой стране, вы можете сесть на самолет, и через несколько часов вы увидите их. Вы можете повстречаться с ними, если они даже живут в другой точке планеты. Мы можем даже видеть сегодня родителей, общаясь по интернету. Мы видим не только фотографии, мы видим видеоизображения. И мы можем это делать каждый день. как будто бы не разлучаться с ними никогда. Но для этих женщин есть определенный выбор, и он очень серьезный выбор. То есть, если я сейчас оставлю дом своих родителей, то есть уйду далеко от того дома, где я раньше когда-то жила, то я маму с папой больше никогда не увижу. И мы знаем из Священного Писания, это было очень часто. Мы помним, как Ревека ушла из своего дома, она попрощалась навсегда, она ушла за многие сотни километров и больше никогда не видела своих родителей. Лия, Рахиль, многие женщины, если оставляли свой дом и следовали за своими мужьями, они понимали, что больше я никогда их не увижу. Просто подумайте, представьте, если бы вам сказали, что вы больше никогда не увидите своих родителей, вы больше никогда не посмотрите в глаза своей матери и своему отцу. Поэтому она как бы побуждает и дает им определенный совет. Подумайте, сможете ли вы жить этой жизнью? Получится ли у вас? Сможете ли вы навсегда попрощаться со своими родителями? С домом родителей была связана и определенная культура. Они жили в языческой стране, у них были свои боги. И все это они впитали, как говорят, с молоком матери, то есть с самого детства. И теперь опять нужно делать выбор. Мне нужно теперь в этой жизни абсолютно все поменять. В доме матери, друзья, действительно было хорошо, я надеюсь, что они это испытали. И сегодня очень многим людям, я хочу сказать, что очень многим людям очень трудно сделать подобный выбор, навсегда расстаться с мнением или со своими родителями. И очень многие люди, они действительно ценят то, что говорят родители, но бывает то, что они ценят намного выше того, что говорит Священное Писание или того, что желает Господь. Многие дети очень сильно зависят от мнения своих родителей. Очень сильно. Если родители скажут, не ходи в эту церковь, они не пойдут. Если они скажут, тебе не нужно верить в Бога, тебе не нужно связывать свою жизнь с Господом и с верующими людьми, они обязательно так поступят. То есть мнение родителей очень важно для них. И я думаю, что Ноэминь, она когда говорит, возвратитесь назад, она дает им определенный экзамен, определенную проверку. Как вы поступите в этом случае? Что вы будете делать? Действительно, мнение людей очень важно для многих из нас. Бывает настолько сильно, что мы пытаемся просто идти за какими-то людьми. Иногда бывает, подражаем каким-то людям. Иногда нам бывает страшно какому-то человеку, который покаялся, сказать, что он является Детем Божьим, потому что его осудят, над ним будут смеяться, и он потеряет в определенном обществе авторитет или положение, потому что мнение людей очень важно для него. Подумайте, важно ли мнение людей в вашей жизни? Важнее ли оно Христа, важнее ли оно Священного Писания, важнее ли оно отношений с Богом? Поэтому эта проверка, друзья, она была для них. И эта проверка, она очень актуальна, и Иисус тоже об этом говорил. Он говорил о том, что если кто придет ко мне и не возненавидит отца и матери, жены и детей, и близких своих, и при том всей своей жизни, тот не может быть моим учеником. Конечно, Иисус не говорил о какой-то эмоциональной ненависти по отношению к своим близким людям. Он не говорил о том, что кого-то нужно ненавидеть, но Он говорит, что в вашей жизни должны быть расставлены верно приоритеты. То есть Христос должен быть выше, и наравне со Христом ничего не может быть. И даже родители, даже самые близкие люди, и муж, и жена, и дети, и все те, кого вы очень сильно любите, они не могут сравниться с тем, что предлагает Христос и тем, кем Он является. Мы видим, что первую проверку они прошли обе. Обе плакали и обе говорили, нет, мы с тобою пойдем, мы не оставим тебя. То есть мы готовы пойти на эти ограничения, мы согласны никогда не видеть своих родителей, лишь бы последовать туда, куда идешь ты. И следующее, друзья, о чем она говорит, это отражено с 11 по 14 стих. Подумайте, как вам может быть плохо в будущем. С 11 по 14 стих. Ноэминь же сказала, «Возвратитесь, дочери мои, зачем вам идти со мною? Разве еще есть у меня сыновья в моем чреве, которые были бы вам мужьями? Возвратитесь, дочери мои, пойдите, ибо я уже стара, чтобы быть замужем. Да если бы я и сказала, есть мне еще надежда, и даже если бы всю ночь была с мужем и потом родила сыновей, то можно ли вам ждать, пока они выросли бы? Можно ли вам медлить и не выходить замуж? Нет, дочери мои». «Я весьма сокрушаюсь о вас, ибо рука Господня постигла меня». Они подняли вопль и опять стали плакать. И Орфа простилась со свекровью своей, а Руфь осталась с нею. Мы видим, что Ноэминь, она не скрывает ничего. Она пытается нарисовать определенную картину будущего, которая ожидает этих женщин. Другими словами, как я говорил вначале, она не завлекает, она не рисует им радужные замки. «Пойдемте, пойдемте, все будет прекрасно, Бог решит все ваши трудности, никаких трудностей в этой земле не будет, все будет очень хорошо». Нет, она рисует им очень печальную, на первый взгляд, картину. Она говорит, что вы можете остаться абсолютно одинокими на всю жизнь. Дело в том, что по обычаям той земли израильского народа вряд ли бы кто-либо из мужчин обратил на этих женщин внимание. Во-первых, они были язычницами. Но почему же они вышли замуж за евреев? Это потому, что эти люди пришли в языческую землю. Они нарушили Божью волю, когда оставили Израиль и когда женились на этих женщинах. Но если эти женщины придут в Израиль, вряд ли у них получится выйти когда-либо замуж. Это очень серьезно, это очень такой ответственный шаг в жизни. Потому что если женщина оставалась одинокой, она буквально обрекала себя на очень тяжелый образ жизни. Ей было очень трудно найти работу. Мужьям обычно давали работу, обычно мужья брали ответственность для того, чтобы кормить семью. И обычно мужей искали для работы. Но женщинам было очень трудно ее найти. И эти люди, они обрекали себя. Вот эти две женщины, возможно, в будущем обрекали себя на очень трудный образ жизни. И Наиминя, она предупреждает их. Одиночество. Одиноким человеком никто не хочет быть. Я думаю, что это одно из самых страшных положений, но особенно в те времена. Сегодня одиноким человеком быть не очень-то и трудно. И даже одинокая женщина может выучиться и создать себе какую-то карьеру. То есть она может обеспечивать себя. Она может даже неплохо себя обеспечить, и намного бывает лучше, чем некоторые мужчины. Но в те времена было не так. В те времена это была большая сложность. И они оставались не просто одинокими, не просто незащищенными, а, как я сказал, они обрекали себя на нищенский образ жизни. И если мы с вами прочитаем эту книгу, то мы увидим, какой была материальная жизнь Руфи и Наимини в первое время. Она была нищенской. То есть Руфи нужно было идти на поля и вместе с другими людьми буквально побираться, просить для того, чтобы собирать колоски, которые упали после жнецов. То есть человек должен был целый день ходить, собирать колосья или зерна, чтобы насобирать пригоршню и потом принести это домой и испечь небольшой хлеб для того, чтобы пропитать себя. Это было очень трудно. Я думаю, что Наиминь очень хорошо понимала это. Поэтому она раскрывает им сущность действительности, что может быть с вами. Мы иногда призываем людей, друзья, прийти ко Христу. Мы иногда призываем людей прийти в церковь. Мы иногда призываем людей, да, прийти к Господу. И иногда мы говорим следующее: приходи к Иисусу. У тебя так много проблем в жизни, и Он все их решит. Ты не будешь ни в чем нуждаться. Сегодня многие пасторы или проповедники, если можно так назвать, они проповедуют неверное Евангелие. Есть такое понятие, как Евангелие процветания, где проповедуется: ты вложи что-то, и Бог обязательно тебя благословит. Если ты верующий человек, ты не будешь болеть, ты не будешь беден, ты не будешь ни в чем нуждаться. В твоей жизни будут сплошные благословения. И это лже-Евангелие. Писание об этом не говорит. И мы видим, что даже Наиминь, она очень хорошо понимала это. Поэтому если мы, друзья, задаемся подобной целью, чтобы человека убедить, приходи, и у тебя будет все хорошо, мы проповедуем в сущности неправду. Да, мы можем рассказывать, и это нужно делать, что со Христом намного лучше, твоя жизнь, она изменится. Ты полюбишь Господа, у вас будут крепкие и близкие отношения. Да, многие проблемы могут решиться в твоей жизни, но многие проблемы могут остаться. Ты можешь быть больным человеком. Возможно, ты очень многое потеряешь. Может быть, ты не станешь таким успешным. Может быть, ты был богат и нечестно зарабатывал, и тебе нужно будет это оставить. Тебе нужно будет вести другой образ жизни, возможно, более бедный образ жизни. Но главное, что ты будешь со Христом. И нам нужно проводить эту грань, друзья. Нам не нужно обманывать людей. Нам нужно раскрывать им правду точно так же, как это делала Наиминь со своими снохами. И мы видим, что она в действительности проповедовала Слово Божье. Она показывает им эту разницу для того, чтобы эти женщины сделали правильный выбор, для того, чтобы они знали, куда они идут и на что они соглашаются. И мы видим, что Орфа, она не выдерживает этого экзамена. Она прощается с Наиминью, прощается с Рувью и уходит в те земли, где она раньше была. Она возвращается к другим богам. И тогда Наиминь дает третий экзамен, третий урок и третье предложение. Она говорит следующее: посмотри на пример других. То есть в 15 стихе она говорит, посмотри, она ушла, может быть, и ты сделаешь это. Посмотри, как она поступила. Я думаю, что пример других людей очень сильно, порой очень сильно влияет на нас. Как поступают люди, чего они от нас ожидают. И это происходит не только в детстве, в подростковом возрасте. Это происходит среди взрослых людей. Иногда мнение других людей настолько сильно влияет на нас, что мы готовы даже идти на некоторые безумные поступки. Я помню, когда был подростком, еще жил в Украине, и мы много плавали, много времени проводили на море. И очень часто мы купались в порту, и у нас там до сих пор стоит такой высокий железнодорожный мост. Я не помню, примерно, может быть, да, больше 20 метров высотой. И некоторые люди залазили на этот мост и прыгали вниз. И я подумал, что произойдет, если я поднимусь наверх. И вот я поднимаюсь наверх и уже смотрю с высоты этого моста, и такие маленькие камни, которые были очень огромными, и маленькие люди стоят внизу и смотрят на меня и тех, которые вместе со мной поднялись. И они как бы подзадоривают, давай, давай, ты должен прыгнуть. Спускаться вниз было стыдно, и нужно было прыгать. И я посмотрел, что передо мной прыгнула моя бывшая одноклассница, которой было 15 лет, и я подумал, ну если она прыгнула, то я это сделаю обязательно. Прыгать было очень опасно. Но тогда нездравый смысл возобладал надо мной. А люди, которые думали, люди, которые могли бы смеяться надо мной, люди, которые потрунивали меня снизу и говорили, давай сделай это. Мы видим, друзья, что очень много мнения других людей влияет на нас. Влияет ли мнение людей сегодня на вас? Возможно, вам сегодня стыдно говорить о том, что вы верующий. Может быть, я не знаю. Может быть, вам стыдно проявлять веру в Иисуса Христа среди людей, которые вас окружают, потому что это мнение какого-то человека или группы людей очень важно для вас. Вы боитесь потерять дружбу. Возможно, вы боитесь потерять отношения. Возможно, вы еще боитесь потерять какие-то привилегии среди этих людей. И поэтому вы о многом можете умалчивать и не говорить. Мы видим, что Наиминь, она говорит открыто. Она дает эти три очень важных экзамена для этих женщин. Она говорит, посмотрите, как вам было хорошо. Да, вам было хорошо в доме своих родителей. Возможно, сегодня многим людям нужно, прежде чем сделать выбор, следовать за Христом, посмотреть, может быть, то, что у вас сейчас есть, и то, что у вас когда-то было, оно для вас намного лучше, чем то, что предлагает Священное Писание и предлагает Господь. Может быть, вам нужно сделать действительно этот выбор и не спешить, потому что очень многие люди спешат, и потом происходит нечто ужасное. Мы помним, как были много евангелизаций в 90-х годах, и тогда много стадионов людей собирали вокруг себя. И многие люди вставали и каялись, когда их призывали. Многие люди эмоционально каким-то образом откликались на Слово Божие. А некоторые просто видели, что кто-то встал, и я пойду вместе с ними. Но они не сделали для себя этого важного решения. Они не взвесили все «за» и «против». Им нужно было это сделать. И сегодня многие верующие, я знаю, что тяготятся прошлым. Иногда люди рассказывают о своем прошлом, это может быть свидетельство или то, что было когда-то, и ты понимаешь, что они рассказывают с таким наслаждением, с таким упоением, и ты понимаешь, что для этого человека прошлое, оно еще очень близко. Оно очень еще близко возле сердца, и он, возможно, из этого прошлого мог бы или хотел бы сегодня что-то привнести в свою жизнь. Наиминь, друзья, дает понять, что это неправильно, это не нужно. Посмотри, как может быть плохо в будущем. Тебе может быть намного труднее, потому что есть вещи, которые тебе нужно оставить. Тебе нужно сегодня или вообще решить, согласен ли ты ради Христа оставить то, что является грехом. Согласен ли ты оставить ради Христа нечестие, нечестный образ жизни или еще какое-то поведение. Согласен ли ты отказаться, ты должен сделать этот выбор. Посмотри, например других. Возможно, ты еще тяготишься тем, что люди о тебе думают, что люди о тебе скажут. Если это все останавливает тебя, тебе нужно подумать, тебе нужно взвесить, тебе нужно сказать себе очень важные слова. Готов ли я следовать? Готов ли я идти за Христом? В 14 главе Евангелия от Луки Иисус говорит подобные слова. «И кто не несет креста своего и идет за Мною, не может быть Моим учеником». Ибо кто из вас, желая построить башню, не сядет прежде и не вычислит издержек, имеет ли он, что нужное для совершения ее? Дабы когда положит основание и не возможит совершить, все видящие не стали смеяться над ним, говоря, этот человек начал строить и не мог окончить. Или какой царь, идя на войну против другого царя, не сядет и не посоветуется прежде, силен ли он с 10 тысячами противостать идущему на него с 20 тысячами. Иначе пока тот еще далеко, он не пошлет к нему посольство просить о мире. Так и всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть моим учеником. Иисус говорит, взвесьте, подумайте, это очень серьезный шаг. Можете ли вы, согласны ли вы, пойдете ли вы на это? И я думаю, что каждый из нас сегодня должен задуматься об этом. И был еще один человек в Евангелии от Луки, в 9 главе, в 58 стихе, который хотел следовать за Христом и сказал ему, я пойду, куда бы ты ни пошел. Иисус ему отвечает, лисицы имеют норы и птицы небесные гнезда, а Сыну Человеческому негде преклонить голову. Иисус знал сердце, скорее всего, этого человека. Почему он сказал ему эти слова? Возможно, для этого человека было очень важно жить в своем доме и иметь какую-то стабильность в своей жизни. Но Иисус говорит о том, что если ты пойдешь за мной, скорее всего, тебе будет негде ночевать. Ты будешь бомжом, то есть без определенного места жительства. Ты не будешь спать на мягкой кровати, но, возможно, под открытым небом. И, скорее всего, этот человек, он не последовал за Христом. Он не пошел за ним. И я думаю, что это сегодня очень памятно и очень важно для нас. Еще один пример, который мы увидели, и Иисус его рассказал. Я не хочу сказать, друзья, что мы сегодня должны отталкивать подобными словами людей. Я не хочу сказать, что нам не нужно их привлекать теперь ко Христу. Не говорит ли это о том, что в нашей жизни не должны быть места для уговоров, и просить людей, придите ко Христу. Да, в действительности они должны быть, но они быть должны основаны на Священном Писании. Мы должны привлекать людей, раскрывая сущность Евангелия, раскрывая то, что они должны оставить многое для того, чтобы пойти со Христом. Они должны следовать за Ним из чистых побуждений. Пусть Бог нам поможет, если мы совершаем благовестие, если мы разговариваем с людьми, если мы призываем их в церковь, если мы говорим о том, что им нужно прийти ко Христу, нам нужно раскрывать полное Евангелие, нам нужно раскрывать Божий характер, нам нужно раскрывать, возможно, будущее для этих людей, и нам нужно не скрывать от них, что, возможно, в будущем их ожидает. Пусть Бог нам в этом поможет. Аминь. Давайте помолимся. Дорогой Иисус, я благодарю Тебя сердечно за милость и благодать Твою. Я благодарю, что здесь находятся люди, которые любят Тебя и знают Тебя. И это милость Твоя, и это благодать Твоя. Господи, я благодарю Тебя за то, что Ты привел нас однажды к себе. И если бы Ты этого не сделал, мы бы не находились здесь. Я благодарю, Господи, что Ты дал нам силы и даешь силы следовать за Тобой. Мы не суперлюди, Господи, мы не самые сильные, не самые умные, не самые значимые. Все, что мы можем совершать для Тебя, и если мы следуем, Господи, за Тобой, то это благодаря той силе, которую Ты даруешь нам. Благодарю Тебя, Господи, за то, что здесь находятся многие люди, которые сделали этот важный шаг в своей жизни, следовать за Тобой, которые решили оставить все ради Тебя, все ненужное, все то, что является мусором, и все то, что является щитою. Господи, благодарю Тебя, что Ты и мне это открыл, и мне помогаешь следовать также за Тобой. Я прошу, Господь, привлеки еще многих людей, которые бы искали теперь Тебя. Ты даешь поиск, Ты открываешь в сердце желание искать Тебя, Господи, привлеки еще многих. И в эти дни, когда очень много говорится о Тебе, в эти дни, когда говорится о Твоем пришествии, что однажды Ты пришел в этот мир, и не просто так пожить среди нас, и не просто так для того, чтобы только проповедовать, но для того, чтобы жизнь свою отдать и быть убитым на кресте, чтобы мы могли вечно жить, чтобы мы могли иметь вечную радость, Господи, благодарю Тебя. Помоги, чтобы многие еще об этом узнали. Благодарю Тебя, что Ты даешь вечное счастье, Господи, и уже эту радость здесь, на земле, знать Тебя, быть с Тобой, и это несравнимо с тем, что мы имели когда-то вне Тебя. Помоги многим людям это понять, чтобы те ценности, которые есть сегодня в их жизни, то, что они любят, к чему они привязаны, и это их отдаляет от Тебя, чтобы они поняли, что это просто тускло по сравнению с той яркостью, которой являешься Ты. Господи, влеки еще многих в это место, чтобы и здесь мы могли видеть радость, Господи, обращающихся людей к Тебе. Будь прославлен за всю Твою благодать и милость к нам. Аминь.